Он прошел еще сотню шагов, силясь увидеть сквозь заросли привычно оснеженную крышу усадьбы. Однако его ожидание не сбылось, хутора не было. Зато еще потянуло гарью, не свежей с огнем или дымом, а противным смрадом давно остывших углей и пепла. Поняв, что не ошибается, рыбак вполголоса выругался и почти бегом припустил середины дороги, пока не наткнулся на изгородь. Изгородь была на месте. Несколько пар, перевязанных лозой кольев с жердями, криво торчали в снегу. Тут за полоской картофлянища и стояла когда-то та самая пунька, на месте которой сейчас возвышался белый снеговой холмик. Местами там выпирало, бугрилось что-то темное. Недогоревшие головешки, что ли? Немного в отдалении, у молодой яблоневой посадки, где были постройки, тоже громоздились занесенные снегом бугры с полуразрушенной, нелепо оголенной печью посередине. На местах же сараев не понять было, наверное, не осталось и головешек. Минуту рыбак стоял возле изгороди, все с тем же неумолкавшим ругательством в душе, не сразу сообразив, что здесь случилось. Перед его глазами возникла картина недавнего человеческого жилья с немудреным крестьянским уютом, хатой, сенями, большой закопченной печью, возле которой хлопотала бабка Миланья, пекла драники. Плотно закусив с дороги, они сидели тогда без сапог на лежанке и смешили хохотунью Любку, угощавшую их лесными орехами. Теперь перед ними было пожарище. Сволочи! Преодолев минутное оцепенение, рыбак перешагнул жердь и подошел к печи, укрытой шапкой свежего снега. Совершенно нелепым выглядел на ней этот снег, плотным пластом лежавший на загнетке и даже запечатавший устье печи. Трубы наверху уже не было, наверное, обвалилось во время пожара, и сейчас вместе с головешками неровной кучей бугрилось под снегом. Сзади тем временем притащился Сотников, который молча постоял немного у изгороди и по чистому снегу подворья отошел к колодезному срубу. Колодец, кажется, был тут единственным, что не пострадало в недавнем разгроме. Цел оказался и журавль. Высоко задранный его крюк тихо раскачивался на холодном ветру. Рыбак в сердцах пнул сапогом пустое дырявое ведро, обошел разломанный без колес ящик полузатемненный снегом телеги. Больше тут нечем было поживиться. То, что не сожрал огонь, наверное, давно растащили люди. Усадьба сгорела, и никого на ней уже не было. Даже не сохранилось человеческих следов. Лишь волчьи петляли за изгородью. Наверное, волк тоже имел какие-то свои виды на этот злосчастный хутор. «Подрубали», называется. Бросил рыбак, уныло возвращаясь к колодцу. «Выдал кто-то», — сипло отозвался Сотников. Боком, прислонившись к срубу, он заметно поеживался от стужи. Когда переставал кашлять, слышно было, как в его груди тихонько похрипывало, словно в неисправной гармонии. Рыбак, запустив в карман руку, собрал там между патронов горсть пареной ржи, остаток его сегодняшней нормы. «Хочешь?» Без особой готовности Сотников протянул руку, которую рыбак отсыпал из своей горсти. Оба принялись молча жевать мягкие холодные зерна. Пожалуй, им начинало всерьез не вести, и рыбак подумал, что это невезение перестает быть случайностью. Кажется, немцы зажимали отряд как следует. И не так важно было, что вдвоем они остались голодными. Больше тревожила мысль о тех, которые мерзли теперь на болоте. За неделю боев и беготни по лесам люди измотались, отощали на одной картошке без хлеба. К тому же четверо было ранено. Двоих несли с собой на носилках. А тут полицаи и жандармерия обложили так, что, пожалуй, нигде не высунуться. Пока пробирались лесом, рыбак думал, что, может, эта сторона болота еще не закрыта и удастся пройти в деревню. На худой конец тут был хутор. Но вот надежда на хутор рухнула, а дальше в 3 километрах было местечко. В нем полицейский гарнизон, а вокруг поля и безлесье, туда путь им заказан. Дожевывая рожь, рыбак озабоченно повернулся к Сотникову. «Ну ты как? Если плох, топай назад. А я, может, куда в деревню подскочу?» «Один? Один, а что? Не возвращаться же с пустыми руками!» Сотников зябко подрагивал от холода. На ветру начал люто пробирать мороз. Чтобы как-то сохранить остатки тепла, он все глубже засовывал озябшие руки в широкие рукава шинели. «Что ты шапки какой не достал? Разве это согреет?» — с упреком сказал рыбак. «Шапки же в лесу не растут. Зато в деревне у каждого мужика шапка». Сотников ответил не сразу. «Что же, с мужика снимать?» «Не обязательно снимать. Можно еще как». «Ладно, давай, потопали», — оборвал разговор Сотников. Они перелезли через изгородь и сразу оказались в поле. Сотников раз сутулился. Глубже втянул воротник маленькую в пилотке голову, норовя на ходу отвернуться от ветра. Рыбак откуда-то из-за пазухи вытащил замусоленное, будто портянка, вафельное полотенце и, стряхнув его, повернулся к напарнику. «На, обмотай шею, все теплее будет». «Да ладно! На, а то гляди, совсем окочуришься». Сотников нехотя остановился, зажал между коленей винтовку и скрюченными негнущимися пальцами кое-как закутал полотенцем шею. «Ну во», — удовлетворенно сказал рыбак, — «а теперь давай рванем в гузаки. Тут пара километров, не больше. Что-нибудь расстараемся». «Не может быть!»